молился сегодня и вчера о том, какую тему раскрыть и о какой теме вам, с вами поговорить. Друзья, и я решил, как обычно, поступить в таких случаях, поговорить о том, что волнует мое собственное сердце. Я давно заметил, что самая лучшая проповедь – это проповедь, которая касается тебя лично и в которой ты сам нашел какое-то утешение или обличение. Друзья, и для нашего совместного рассуждения мне хотелось бы предложить вам один текст. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Христос в 5 главе, мы знаем, Он говорит Нагорную проповедь, центр своего учения, центр Евангелия. Потом Он обращается к народу, к ученикам, говорит, что вы соль земли, вы свет мира. А потом Он говорит такие интересные слова, это 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Братья и сестры, Библия, она многогранна, и в Библии есть тексты, которые нас радуют, которые мы читаем, они вселяют в нас надежду и уверенность, а есть тексты, которые нас тревожат и которые вселяют в нас переживания. И вот один из таких текстов мы сейчас видим. Конечно, друзья, если мы внимательно его почитаем, если внимательно в него вникнем, то мы, разумеется, будем переживать. Это текст, который не успокаивает, а который вносит в нас некоторое замешательство. Почему, друзья? Здесь три причины этому. Первая причина, потому что данный текст говорит нам о возможности, такая возможность существует, что мы не войдем в Царство Небесное. Напомню, что Иисус Христос обращает эти слова к своим ученикам, и Он им говорит что-то, а потом говорит, что если этого не случится, то вы не войдете в Царство Небесное. Друзья, каждый раз, когда появляется риск чего-то лишиться, даже если это что-то очень маленькое, что-то небольшое, мы всегда очень переживаем. Я всегда переживаю опоздать в магазин, там, или на самолет, или на поезд. И хотя ты понимаешь, что это не трагично, но тем не менее ты всегда переживаешь, есть у тебя есть шанс чего-то лишиться. Некоторое время назад социологи проводили исследования среди молодежи. Они взяли какую-то группу людей, группу молодежи, и показывали им картинки, и замеряли уровень стресса, какие картинки у молодежи вызывают стресс в организме. И одна из самых стрессовых картинок – это картинка, на которой изображена батарея сотового телефона с последней палочкой. То есть, когда молодежь видит батарею сотового телефона с последней палочкой, то вот-вот он разрядится, уровень стресса сильно повышается. Знаете, я подумал, что у меня, наверное, то же самое. Друзья, действительно, нам очень переживательно, когда мы чего-то можем лишиться, даже если мы останемся без связи на какое-то время. А здесь написано о очень серьезном риске. Вы не войдете в Царство Небесное. Конечно, это вызывает переживания, друзья. Второе, почему этот текст вызывает переживания, потому что в этом тексте сказано, что риск не войти в Царство Небесное зависит от нас. Или войдем мы в Царство Небесное, или не войдем мы в Царство Небесное. В данном тексте, конкретно в этом тексте, возлагается ответственность на нас с вами, на учеников. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. То есть это не от кого-то зависит, это зависит от меня. И опять-таки, размышляя об этом тексте, я подумал, что когда что-то зависит от меня, я всегда переживаю. Потому что мне кажется, что я все обязательно испорчу. И, друзья, наверное, этому есть причина. Мы все с вами люди, у нас случаются ошибки. И если мы с вами не считаем себя достаточно талантливыми, чтобы выполнять какие-то простые обычные дела, то, конечно, у нас возникает масса сомнений, а сможем ли мы сделать то, о чем здесь написано, и если мы этого не сделаем, то мы не войдем в Царство Небесное, и, конечно, для нас это большое переживание. Это вторая причина переживания, когда мы читаем этот текст. И третья причина, друзья, она заключается в том, что, честно говоря, вообще непонятно, о чем идет речь. И есть такая старая сказка в России, говорят в этой сказке, иди туда, не зная куда, и принеси то, не зная что. Друзья, что-то подобное здесь. О чем вообще идет речь? О какой праведности? И как праведность моя может превзойти праведность фарисеев и книжников? Я даже не знаю, какая у них праведность. И что мне сделать, чтобы моя праведность превзошла? И я понимаю, что ответственность на мне, и что это очень важное дело, потому что касается вечного царства, но я не знаю, что делать, и я не знаю, честно говоря, о чем вообще идет речь. И это третья причина переживаний. Друзья, и, конечно, нам с вами нужно разобраться в этом тексте, потому что если мы не разберемся, то мы рискуем, ведь здесь, я уже повторяю, здесь говорится об очень важном, о Царстве Небесном. Друзья, здесь говорится о фарисейской праведности в том числе. Фарисеи подошли к вопросу своей праведности очень тщательно. Вы знаете, что в законе существует 613 заповедей, и фарисеи все эти заповеди старались исполнять очень тщательно. И не просто они исполняли эти 613 заповедей, они расширили границы каждой заповеди настолько далеко, чтобы ненароком, случайно не наступить на эту заповедь, не нарушить ее. Это примерно то же самое, как если бы, например, была какая-то отвесная скала, и опасность есть упасть, и кто-то поставил ограждение, но не рядышком с этим отвесным обрывом, а, например, в километре. Вот примерно так делали фарисеи. Они настолько далеко отодвигали границы нарушения заповеди, что примерно это было похоже на как километровый забор вот рядышком, не рядышком, а в километре от места, где можно упасть. Так родился Талмуд. Талмуд — это как раз и есть вот эти вот отделенные или отдаленные границы, чтобы не нарушить заповедь. Может быть, кто-то из вас был в Израиле, и если вы знакомы с ортодоксальными евреями, то есть их называют датишные евреи, это те, которые очень серьезно относятся к своей иудейской вере, то вы знаете, что эти люди до сего дня, они ни в коем случае не употребляют мясо и молоко вместе. Ну, вы знаете, что никогда в жизни ортодоксальный еврей не предложит вам и не будет сам кушать масло, хлеб с маслом и сверху колбаса, потому что это запрещено, это ни в коем случае нельзя делать. Если ортодоксальный еврей побогаче, то в его доме вы найдете два холодильника и вы найдете два умывальника. В одном они будут мыть посуду после мяса, в другом после молока. В магазине никогда, в ортодоксальном магазине, никогда в жизни мясные продукты не будут лежать на одном прилавке с молочными продуктами. Это запрещено, это очень строгий запрет. Друзья, когда вы спросите их, на чем основан этот запрет, то они вам скажут, что так написано три раза в Ветхом Завете, в книге Второзакония и в книге Исход написано: «Не вари козленка в молоке матери его». Например, книга Исход, 23 глава, 19 стих. «Не вари козленка в молоке матери его». Вы скажете: стоп, ну подождите, ну здесь написано про козленка, про молоко, и то, что нельзя козленка варить в молоке матери. Это был языческий обряд, когда язычники, они приносили богам жертвы, они в молоке матери, то есть в молоке козлихи, варили козленка. И Моисей запрещает это, чтобы не подражать языческому обычаю. Но фарисеи того времени, они подумали так: а что хотел Господь сказать? Ну, наверное, он хотел сказать, что что-то большее, чем здесь написано, и поэтому они забор нарушения этой заповеди отодвинули так далеко, что теперь им даже бутерброд съесть нельзя. Ну, чтобы случайно не нарушить эту заповедь. Вы понимаете, о чем идет речь? Вот так далеко они отошли от этой заповеди, чтобы лишь бы не нарушить ее. Они, кстати, так далеко отошли, что даже не замечая этого, стали нарушать другие заповеди, и Христос их в этом обличает и говорит, что вы, ставя свои собственные заповеди, нарушаете заповедь Божию, отменяете ее. Но это другая тема. Итак, друзья, не вари козленка в молоке матери его, и поэтому нельзя есть бутерброд с колбасой и маслом. Или вот еще один пример на вашу сообразительность. Я задам вам вопрос. Как вы считаете, в субботу правоверный иудей имеет право мыть руки с мылом? Ну, здесь очень много людей, я бы спросил ваше мнение. Но кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет, и вы оба не правы. Потому что все зависит от того, какое мыло использовать. Если мыло жидкое, то можно при одном условии, а если мыло твердое, то нельзя. И почему? Дело в том, что есть запрет на созидание. То есть один из 39, по-моему, запретов – это запрет на созидание. Если мыло твердое, то, умывая наши руки, мы меняем форму твердого мыла, оно источается, оно становится другим по форме, и, соответственно, мы созидаем новую форму, и это нельзя делать. Но если мы используем жидкое мыло, то жидкое мыло, как известно, формы не имеет, и поэтому можно жидким мылом мыть руки. Но если мыло находится в диспенсере, то есть надо нажать кнопочку, то тогда тоже нельзя. Друзья, я сейчас это говорю не для того, чтобы их унизить, а для того, чтобы показать, насколько тщательно фарисеи относились к соблюдению закона для того, чтобы их праведность была на самом высоком уровне. Друзья, фарисеи, я уже сказал, относились к вопросу своей праведности очень тщательно. Они максимально старались выполнять все, что было повелено в законе. Например, они отделяли десятину даже от тмина. Вот представьте себе, фарисею, саддукею или книжнику принесли плоды тмина, это маленькие зернышки, и он их считал и десятую часть отделял в церковь, в храм. Вот до какой степени. Это высшая степень праведности. И тем не менее Христос говорит, что этого недостаточно. Он говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не сможете войти в Царство Небесное. Ну, вопрос возникает, а что нам теперь делать? Фарисеи довели до совершенства исполнение закона. Максимально, больше их просто невозможно. Они постятся по два раза в неделю, они все отдают, они максимально удаляются. Они, знаете, почему с язычниками-то не общаются? Почему фарисеи не могли общаться с язычниками? Да потому что нельзя, написано в первом псалме, написано так, что который не стоит на пути нечестивых, не стоит в собрании развратителей. И они поэтому с язычниками вообще прекратили общаться. Максимальная праведность. Друзья, и тем не менее, почему-то Христу это не понравилось, и он говорит, что ученикам своим ваша праведность должна превзойти. Апостол Павел, который, в свою очередь, тоже был человеком-фарисеем из семи фарисеев, фарисей, сын фарисея, он называет себя сам неумеренным ревнителем отеческих обычаев. Он разобрался, в чем дело, друзья. Он понял, почему или что было не так с фарисеями, и почему все их старания, почему все их титанические усилия не привели к должному результату. И он об этом нам пишет в посланиях, в послании к римлянам, в 10 главе, в 3 стихом, он говорит нам такие слова про фарисеев. «Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Друзья, оказывается, фарисеи прилагали титанические усилия, но они двигались не в ту сторону, они двигались не туда, куда было нужно двигаться. Однажды я был в Челябинской области, и там есть большой, огромный национальный парк. Там были пещеры, мы сегодня были в ваших пещерах, потрясающие красивые виды. Что-то подобное, но в меньшей степени там, в Челябинской области. И кроме пещер, там просто огромный национальный парк. Там есть река, там есть озеро, там есть очень много лесов. И чтобы не заблудиться, то там протянуты такие вот такие веревочки с флажками, чтобы можно было по ним идти и дойти до нужного места. И вот когда мы все-таки заблудились, то мы нашли эту веревочку с флажками, у нас была группа людей, и мы пошли по этой веревочке с флажками, чтобы дойти до места, где мы считали, что наша парковка. И когда мы прошли примерно час, тогда я задал вопрос, или даже мы два часа прошли, я задал вопрос вот той руководителю группы, который нас вел, я спросил: скажите, пожалуйста, вы уверены, что мы правильно идем? Он говорит: конечно, вот же флажок, и вот дальше флажок, и дальше флажок. И тогда я сказал, что дело в том, что есть еще один вопрос. А мы идем-то по флажкам, это точно, но в ту ли сторону мы идем по флажкам? И действительно, как оказалось, мы прошли еще один час, мы потратили три часа, и мы пришли в противоположную сторону от того, куда мы шли. Да, мы прилагали усилия, да, мы шли, да, мы были внимательны, мы шли по флажкам, друзья, но мы не сориентировались со стороной, в какую сторону нужно было идти. Так бывает в жизни человека, он вроде старается, он вроде что-то делает, но он делает не в том направлении, не в ту сторону двигается, и в конечном итоге он обнаруживает, что результаты его жизни или части его жизни, они оставляют желать лучшего. И вот точно самое, то же самое про фарисеев. Они очень старались, они очень много усердия прилагали, но они, к сожалению, шли не в ту сторону. Цель, куда они стремились, она была неправильной целью. Здесь написано, они не поняли праведности Божией. Они очень старались, но они двигались в сторону собственной праведности, и у них ничего не получилось. В этом же послании, в предыдущем стихе, во втором стихе 10 главы, апостол Павел пишет, что я свидетельствую, то есть я свидетель, я это знаю точно, что они имеют ревность, то есть никто никогда фарисеев не осудит в ленности, не обвинит в ленности, никто не скажет, что фарисеи, да ты ленивый человек. Нет, они очень трудолюбивые, но они не подумали, они не рассудили, они не поняли, они не сориентировались и стали свою ревность употреблять не в правильном направлении. Друзья, а что же они не поняли? О чем они не рассудили? О чем они должны были подумать? И вот сейчас я хочу перейти к теме, в продолжение этой темы, к новому такому подзаголовочку, достаточно важному. И, может быть, друзья, для кого-то из вас то, что я сейчас скажу, будет ну, в новинку. Может быть, то, что я сейчас скажу, вы, может быть, раньше не слышали. Давайте мы посмотрим с вами на 14-й псалом. Чтобы понять тему, о которой я хочу сейчас говорить, мы с вами посмотрим на 14-й псалом. Прочитаем его полностью, он не очень большой, но он очень важный. Это псалом Давида, и начинается он с вопроса. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Друзья, вы заметили, что этот вопрос очень похож на тот вопрос, который я читал в начале, или тот стих, который я читал в начале. Христос говорит, вы не сможете увидеть Царство Небесное, вы не сможете войти в Царство Небесное. Здесь примерно та же самая мысль, задается вопрос, кто может пребывать в жилище Божьем? То есть, кто может быть с Богом? Кто имеет право быть рядом с Богом в вечности? Кто может быть Кто имеет право быть, находиться рядом с самим Господом в его жилище? Очень похожие тексты. Там небесное царство, здесь жилище Господне. А мы знаем, что жилище Господне – это и есть небесное царство. Он царь. И поэтому, друзья, нам этот псалом очень важен, чтобы нам узнать, кто же имеет право находиться с Богом в его жилище. И мы читаем ответ на этот вопрос. И здесь несколько ответов. Первый ответ. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Тот, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но которых боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так, не поколеблется вовек». Итак, друзья, это очень важный псалом, которого нам, я думаю, что надо наизусть его знать, потому что он нам, еще раз говорю, открывает условия пребывания с Богом. И вот давайте представим себе, что некий книжник, некий фарисей, законник 2000 лет назад или 2500 лет назад, до рождения Иисуса Христа, он читал этот псалом. Мы знаем, что многие мальчики еврейские, к 12 годам они должны были выучить Тору наизусть. Он псалтирь не входил в Тору, но тем не менее псалмы действительно они были настолько популярны в народе, в еврейском, в израильском, что очень-очень многие люди знали их наизусть. И, конечно, я уверен, что книжники, фарисеи, законники, они читали этот псалом очень-очень много раз. И они его знали хорошо. Вот о чем думал, о чем мог подумать книжник, когда он читал этот псалом? Вот о чем он мог подумать? Друзья, это очень важная мысль, постарайтесь сосредоточиться и мысленно переместитесь в то время, что вот вы видите этого книжника, он сидит со свитком псалтиря, сидит где-то утром рано, где-то на, может быть, пороге своего дома, и внимательно читает этот псалом, он пытается разобраться, кто же может. Друзья, сам факт, что здесь вопрос написан, кто может, уже разделяет людей на тех, кто может, и тех, кто не может. То есть понятно, что читая этот псалом, книжник понимает, что есть какая-то часть людей, которые не могут в жилище Господнем быть, и он думает про себя, а я к какой части отношусь? И вот он читает этот псалом. Давайте представим, что этот книжник очень честный человек. Очень честно. Вот он смотрит на самого себя, и он понимает, что он не подпадает под эти условия. Но почему не подпадает? Здесь написано «тот, кто ходит непорочно». Если бы мы с вами читали по-еврейски, то мы бы прочитали там оттенок такой, что кто всегда непорочен. Ну и, конечно, книжник подумал бы про себя, что да, я человек неплохой, и я очень стараюсь быть непорочным, и у меня каждый день борьба в этом вопросе, но сказать, что я непорочный всегда, сказать, что у меня постоянно непорочность с моей юности, вот когда меня посвятили Богу, и когда я стал, ну вот 12 лет это происходит, и с тех пор я непорочный, ну, наверное, это неправда. Следовательно, я уже не подхожу, и, следовательно, я не могу жить с Богом, потому что я порочный. Кто делает правду? Опять, если бы мы читали на иврите, мы бы прочитали, кто постоянно делает правду, кто всегда делает правду. Но, опять-таки, этот честный книжник смотрит на себя и говорит, что я, наверное, не отношусь к этому категории людей. Я делаю правду, я стараюсь делать правду, но я не могу делать правду всегда. А дальше следующий стих, друзья, его совсем ввел в уныние, потому что он читает здесь, кто говорит истину в сердце своем. Не на устах, еще за устами можно следить, еще хоть как-то можно себя сдерживать, но в сердце своем, все ли у тебя истина, всегда ли ты в своем сердце говоришь истину, никогда ты в своем сердце не строишь какие-то нечестивые планы, никогда у тебя не бывает греховных помыслов, у тебя никогда не бывает негодования на человека наглого, у тебя никогда не бывает проклятия в сердце своем, ты всегда чист, друзья, конечно, нет. И вот этот книжник, он... Я не буду дальше читать, друзья, но если мы будем читать дальше, то мы увидим, что все условия не подходят. Этот книжник, он понимает, что он не подходит. И, соответственно, он делает вывод, что я не могу пребывать в жилище Господнем, и я не могу быть в Доме Божьем, и мне Царство Небесное закрыто. И тогда, друзья, происходит вот такой момент. У него есть выбор у этого книжника. Кстати, так действительно и произошло. Народ израильский до Иисуса Христа разделился на две неравные части. Одна неравная часть, одна большая часть. Они пошли по одному пути, читая этот псалом. Вторая меньшая часть пошли по другому пути. По какому пути пошли первые люди? Первая часть еврейского духовенства, фарисеи, книжники, по какому пути они пошли? Они сделали вывод, что мы не таковы, и поэтому... Нам нужно еще больше стараться, чтобы стать таковыми. Нам нужно приложить максимальные старания, нам нужно приложить максимальное усердие, чтобы соответствовать тому, что здесь написано. И поэтому мы будем все делать, чтобы у нас не было ни одной причины, чтобы у Бога не было ни одной причины нам сказать, что ты не соответствуешь. И мы потом к Богу придем и скажем: Господи, ты написал 14-й псалом, мы все сделали, мы соответствуем, и ты должен пустить нас в свои обители. Это большая часть фарисеев, которые потом превратились в тех фарисеев, с которыми общался Христос. Меньшая часть людей, напомню, что мы говорим о времени до Христа, времени пророков, Малахии и так далее, эти люди, они поняли, что у них все равно ничего не получится, и они поняли одну очень важную мысль, друзья. Они поняли, что вот кто же этот человек, про кого здесь написано, вот кто здесь? О ком здесь идет речь? Они стали своих знакомых перебирать, они стали перебирать друзей, 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 они стали вспоминать о разных людях разных народов, они поняли, что ни одного человека в мире нет, который соответствует этим условиям, никого нет, кто бы соответствовал этим условиям. Друзья, и я скажу, что и сейчас ситуация не изменилась. На свете живет 7 миллиардов людей, а за все это время жило еще больше, и ни одного человека нет, который соответствовал бы этим условиям. И тогда вот эта маленькая часть фарисеев, в то время они еще не имели такого отрицательного значения слова фарисей, книжников, законников, они поняли, что это речь идет о неком одном человеке, о ком-то идеальной личности, который должен прийти, о котором здесь написано, что он будет. И вот он и есть тот, кто может быть с Богом. Друзья, и они стали ждать Мессию, идеального человека, того, который во всей полноте соответствует этим нормам. Друзья, конечно, здесь не только этот псалом, точнее, подпадает под эти условия. Допустим, возьмем первый псалом, блажен муж. Какой муж блажен? Тот, кто, написано, не ходит на совет нечестивых, не сидит на, стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет от день и ночь. Друзья, опять, а кто же это? Да, мы все стараемся о законе размышлять, мы все стараемся, чтобы наша воля, обратите внимание, здесь написано воля его в законе, воля, то есть его желание растворилось в законе, то есть он не заставляет себя поступать по закону, а он сам хочет поступать по закону. Друзья, таких людей просто нет на всем белом свете. И, конечно же, вот эти маленькая часть книжников, они поняли, что здесь речь тоже идет о Мессии, о том блаженном муже, который придет в свое время. Друзья, мысль немножко революционная, но давайте подтвердим ее Новым Заветом. Апостол Павел, который мы уже на него ссылались, он тоже был из этой малой части книжников. Да, вначале он не был, но потом он понял правду. И посмотрите, друзья, как он пишет в послании к Галатам, 3 глава, 14 по 16 стихи. Послание к Галатам, 3 глава, 14 по 16 стихи. Вот очень важные тексты, их надо прочитать максимально внимательно. Буду читать 14 стиха. «Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. То есть благословение Авраама через Иисуса Христа распространяется на язычников. И давайте прочитаем теперь 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но семени твоему, которое есть Христос». Друзья, судя, анализируя 16 стих послания к Галатам 3 главы, скажите, пожалуйста, кому даны обетования Авраама? Кому? Христу. Никому больше. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Что подразумевается под семенем Авраама? Кто-то может сказать, народ израильский. Но здесь написано нет. Здесь написано, не сказано, что и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, семени твоему даны обетования. И это семя есть Христос. Друзья, та же самая мысль, которую я сейчас вам предложил, анализируя 14 псалом. Друзья, это та же самая мысль, написанная здесь. То есть, оказывается, обетования Ветхого Завета, которые здесь называются обетованиями Авраама, они так и назывались всегда, они принадлежат единственной личности во Вселенной, и это Иисус Христос, и больше никому. Они принадлежат тому, кто соответствует всем этим требованиям, о которых мы читали. Друзья, но так как других людей не существует, соответствующих этому требованию, то остается только одна личность, идеальный человек. Это Иисус Христос, которому и принадлежат все обетования Ветхого Завета. Друзья, давайте прочитаем еще несколько текстов, которые подтверждает эту мысль. Кстати, что-то подобное из того, что я сейчас прочитал, произошло и при беседе Филиппа с казнохранителем царицы Кандаки. Вы помните этого эфиоплянина, который был на поклонении в Иерусалиме, и он на колеснице ехал домой, и он читал книгу про Исаии. И когда Филипп, потому что он послушал Духа Святого, он пошел на пустую дорогу, он встретил этого человека, и он услышал, что Евнух читает книгу пророка Исаии. Он подошел к нему и сказал: «Разумеешь ли, что читаешь? Может быть, тебе помочь истолковать?» И тогда Евнух задает такой вопрос, это Деяния апостолов, 8 глава, 34 стих. «Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это?» О ком? То есть он читает книгу пророка Исаии, и у Евнуха возникает вопрос, о ком идет речь? О себе ли, то есть пророк говорит, или о ком-то другом? Он не понимал, о ком идет речь. Так же, друзья, как многие не понимают, о ком идет речь в 14-м псалме, в 1-м псалме, и в других псалмах, и в других пророчествах, о ком идет речь. И тогда, 35 стих, написано, Филипп отверз уста свои, и, начав от этого писания, благовествовал о ком, друзья? Об Иисусе Христе. Ответ на вопрос Евнуха, о ком говорит этот текст, прозвучал очевидно, однозначно. Этот текст говорит не о том человеке, который достиг самоправедности, надо стараться изо всех сил, и ты будешь соответствовать тому человеку, о котором говорит Исаия. Этот текст говорит об Иисусе Христе. Друзья, вообще весь Ветхий Завет, он указывал на Иисуса Христа. Мы это знаем. Закон есть детоводитель к Иисусу Христу, ко Христу. Фарисеи думали, что закон указывает на них, им надо только постараться хорошенько, и тогда закон будет указывать на них, и благословения будут принадлежать им. Но на самом деле нет. Среди людей, которые поняли, что это не так, было много людей. Их было мало в общей массе, но их было много в количестве. Ну, например, Симеон. Мы все называем его старец Симеон, хотя в Библии про его возраст ничего не сказано, и мы так думаем, и традиция так считает, что он старец. Но вот этот человек, когда он взял младенца Христа на руки, то он сказал такие слова: «Видели очи мои спасение твое». Друзья, этот человек, он тоже ожидал, написано, чаявший чего? Утешение Израилева. Он понимал, что здесь речь о Христе. Друзья, я чуть продолжу позже, хочу рассказать вам одну историю. Эта история, она очень сильно меня как бы вдохновила и обличила, и поразила. Эту книгу, это история из книги, которую написал один американский врач, он хирург, он очень известный, я забыл его фамилию, но можно посмотреть. И книга его достаточно популярна сейчас. И в этой книге он описывает одну историю, что однажды он увидел, после операции, он вышел после операции и увидел ассистентку, которая помогала ему во время операции, и она очень горько плакала. И он спросил, в чем дело, и она рассказала ему историю. Дело в том, что этот хирург специализировался на очень тяжелых заболеваниях, и операции, которые он делал, они длились много часов, иногда 8 часов, иногда 9 часов длились операции. И, конечно, ассистенты, которые ему помогали, они фактически к концу операции очень сильно уставали, и это было изматывающее такое мероприятие. Но в начале операции были случаи, когда хирург делал такую сначала маленькую операцию, маленький такой прорезик, потом туда вводил какой-то аппарат, и при помощи этого аппарата смотрел, что там внутри человека, и если вдруг обнаруживалось, что там все настолько плохо, что операция не поможет, что человек в любом случае уже умрет, то тогда вот эта длинная операция не делалась. И маленький вот этот прокольчик зашивался, и человека отправляли в больницу, и уже фактически отправляли его на смерть. А если он видел, что там более-менее еще ситуация нормальная, и есть шанс что-то сделать, то он делал вот эту длинную операцию, которая могла длиться 8 или 9 часов. И вот эта ассистентка, о которой сейчас идет речь, она накануне задержалась у своих друзей в гостях и легла спать под утро. То есть в 5 утра или в 6 утра она только пришла домой, а в 8 ей там или в 7 ей надо быть уже на работе. Фактически она не спала, она проспала там, может быть, 40 минут, и она пришла на работу максимально усталая. У нее болела голова, и она мечтала о том, чтобы как-то отдохнуть. И вдруг она узнает о том, что сейчас она будет ассистировать вот этой большой тяжелой операции. И когда они зашли в операционную, все помыли руки, надели перчатки и все остальное, то когда этот врач сделал маленький прокол, чтобы ввести этот аппарат, то в голове этой медсестры, этой ассистентки возникла мысль: «Господи, хоть бы там было все плохо». И она подумала об этом, потому что она очень устала. Она представила, что если вдруг она будет ассистировать 8 часов, она просто не выдержит. Она хотела спать, она хотела отдохнуть. И она такую мысль допустила. И когда врач сделал надрез и ввел аппарат, и он сказал: «К сожалению, мы здесь ничего не можем сделать, ситуация запущенная, зашиваем, мы отпускаем», она вдруг поняла, что она за человек. Она вышла с операционной, она горько заплакала, и когда ее врач спросил: «Почему ты плачешь?», она сказала: «Я поняла, что я за человек. Я поняла, что я, захотев отдохнуть, я пожелала смерти другому человеку. Я-то думала, что я хорошая женщина, что я благородная, что у меня хорошая профессия, а я, оказывается, такой человек, который ради собственного отдыха готов отправить другого человека на смерть». Да, конечно, друзья, мы понимаем, что не из-за нее этот человек, все эти проблемы у него были, не ее мысль привела его к тому, что этот доктор не стал делать операцию. Понятно, что она здесь ни при чем, но она поняла саму себя. Она увидела себя саму, какая она есть. И это привело ее в очень тяжелое состояние. Она очень горько плакала. Она разочаровалась сама в себе. Один православный священник как-то писал в своей книге, что «Я помолился Богу, говорю: Господи, покажи мне меня, каков я есть. И Господь мне показал. И зрелище это оказалось не для слабонервных». Друзья, очень часто мы с вами живем, смотря на самих себя через призму своей собственной гордости, своих собственных амбиций, своих собственных представлений. Мы думаем о себе, что в общем-то мы люди недостаточно... Ну да, конечно, кто скажет, что мы не грешники? Мы все грешники, но не настолько уж сильно. И в общем-то, если так посмотреть, то мы не хуже других, а в некоторых случаях и лучше других. Друзья, надо еще немножко постараться, надо еще чуть-чуть поднапрячься, и все будет хорошо в твоей жизни, ты будешь совсем праведным. Друзья, но вот те люди, о которых мы сейчас говорим, и которые были, в число которых входил Симеон, они понимали, что они знали, какие они есть. Они видели себя, какие они есть. Они понимали, что ничего доброго в них нет, и они понимали, что им нужен Спаситель. Написано: «Чаявший утешение Израилева». И когда он взял этого младенца на руки, он сказал: «Господи, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, ибо видели очи мои спасение твое». Друзья, а Иоанну Крестителю была положена важнейшая задача. Написано, чтобы он объяснил вот этим людям окружающим, что их спасение не в освобождении от римлян, их спасение не в освобождении от каких-то других захватчиков, их спасение в прощении грехов. То есть их, на самом деле, их основная проблема – это не римские войска, не императоры, не какие-то цари, не Ирод. Их основная проблема – это их грехи, друзья. И вот Симеон это понял, он тоже находился в этой же самой ситуации, он тоже нуждался в этом, и он понял, друзья. И Павел это понял. И другие это поняли, и, друзья, а фарисеи этого не поняли. Фарисеи подумали, что надо чуть-чуть просто постараться. Вот читая псалмы, читая другие, надо постараться, и тогда мы станем лучше. Друзья, несколько еще текстов очень интересных. Если вдруг вы сделаете такое маленькое домашнее задание, извините за дерзость, я не знаю вас, вы не знаете меня, а я уже даю вам домашнее задание. Но если вдруг вы это сделаете, то у вас, конечно, на многие вещи по-другому будет взгляд. Что это за домашнее задание? Вы когда будете читать Новый Завет, то обратите внимание на все цитаты Нового Завета, которые говорят о Ветхом Завете. Вот. Цитаты Нового Завета, говорящие о Ветхом Завете. И вы их отдельно выпишите. И когда вы их выпишете, вы увидите интересную картину. Давайте представим себе такую ситуацию. Представьте себе, что я прочитал книгу. Ну, какую-то книгу художественную. И вы меня спрашиваете: «Денис, хорошая книга?» Я говорю: «Очень интересная книга». «А про что она?» «Она про одного солдата». Ну, и рассказываю историю про этого солдата, как он там воевал, рассказал. И вы заинтересовались и стали читать эту книгу. И когда вы читали, вы читаете с удивлением, обнаружите, что там ни про какого солдата вообще речи нет, и что это вообще книга не про солдата, а про, например, допустим, я не знаю, какую-то женщину, которая там вышла замуж и неудачно женилась, там, или еще что-нибудь в этом плане. Я не знаю, то есть вы увидели совсем другой сюжет, вы подходите ко мне и говорите: «Денис, ты эту книгу советовал?» Я говорю: «Да, ну, про какого солдата? Там нет про солдата. Там про женщину и несчастную любовь». Друзья, так в нашей жизни не бывает. Когда мы с вами читаем одну и ту же книгу, мы с вами в целом видим одно и то же. Да, мы можем видеть разные нюансы, но в целом мы видим с вами одно и то же. Так вот, интересно, что когда Иисус Христос и апостолы читали Ветхий Завет, и когда фарисеи читали Ветхий Завет, они видели там совершенно разное. Такое ощущение, что они читали разные книги. Но я вам сейчас немножко это докажу. Посмотрите, друзья, как написано в книге «Деяния апостолов». Я только два текста приведу. Нет времени говорить очень много текстов, приведу только два текста. Но таких текстов на самом деле очень много, друзья, очень много. «Деяния апостолов», 10 глава, 43 стих. Вместе с вами прочитаем. 10 глава, 43 стих. «О нем, об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Друзья, несколько вопросов по этому тексту. Вы видите их на экране, очень удобно, вы все видите текст. Скажите, пожалуйста, какие пророки свидетельствуют о Иисусе Христе? Все пророки. Друзья, а Амос свидетельствует о Иисусе Христе? А Иона свидетельствует об Иисусе Христе? А Малахия? А, например, допустим, Исаия. Ну, Исаия, да, там понятно, там и целый блок о Иисусе Христе. Друзья, но здесь написано «все пророки». Все пророки. Я задаю вам вопрос: когда вы читаете книги пророков, вы там все видите об Иисусе Христе? А здесь еще не только это. Здесь написано не только, что все пророки свидетельствуют об Иисусе Христе, но более того, в любых пророках, в любых пророческих книгах содержится информация о том, что всякий верующий в Иисуса Христа получит прощение грехов именем Его. Друзья, в каждом пророке содержится Евангелие. И тогда мы вообще входим в тупик. Мы с вами читаем Осию, где там информация о том, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. А где у Малахии это? А где это у других всех пророков? Где это у них? Да, у Исаии это есть, мы это можем найти. А у других где это написано, друзья? Но ведь апостол Петр, который говорит эти слова, он же не других пророков читал, он же читал тех же пророков, что читаем мы, и тех же пророков, что читают фарисеи. И он говорит: друзья дорогие, там конкретно написано, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Мы говорим: Петр, стоп, ну где это написано? Он говорит: да вот читайте внимательно, там это увидите. Друзья, но фарисеи читали, они этого не видели, и, к сожалению, мы читаем тоже почти этого не видим. Но давайте еще один текст прочитаем. Деяния 3:24. Это тоже Петр, который говорит о том, что вот эти дни, когда сошел Дух Святой, это дни исполнения Божьих обетований, это дни, когда Господь начинает церковь созидать, когда Дух Святой на землю сошел. Посмотрите 3:24. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии». Друзья, здесь мы вообще в тупик входим, потому что не только какие-то отдельные пророки, но все пророки. И более того, уточнение, сколько бы их ни говорило. То есть любой пророк, каждый пророк, он тоже говорил об этом. Друзья, это только два текста. Я могу привести десятки текстов. Например, Петр об этом пишет, что а к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Или, например, Христос, когда он шел с учениками в Емаус, и те говорили, что ну как ты не знаешь того, что случилось в Иерусалиме, а он назвал их людьми медлительными сердцем. Они медлительные сердцем к тому, чтобы веровать пророкам. Так же, да? Пророкам. И написано, и начиная от Моисея, через все Писание рассказывал об Иисусе Христе. Друзья, оказывается, начиная от Моисея, начиная от Самуила, все пророки, все тексты Священного Писания говорят об Иисусе Христе и говорят нам о том, что верующие в Иисуса Христа получают прощение грехов именем Его. Итак, друзья, люди, которые, читая Ветхий Завет, понимали, как та ассистентка свою полную греховность, свою испорченность, они в этих словах, они находили утешение. Старец Симеон говорит, чающий утешение Израилева. Почему утешение? Потому что только информация о том, что будет Мессия, придет Спаситель, она может нас утешить. Нас ничего другого утешить не может. Нас может только утешить информация о Мессии. Друзья, когда-то в Ветхом Завете был такой случай. Саре Господь сообщил о том, что у нее будет ребенок. И вы помните, как отреагировала Сара? Она рассмеялась. Друзья, абсолютно нормальная реакция здравого человека. Я убежден, что человек, которому Бог говорит, что ты будешь человеком, через которого будет действовать сила Божия, должен рассмеяться. Почему она рассмеялась? Она посмотрела на саму себя. Друзья, честный взгляд на самого себя должен заставить человека рассмеяться. Господи, я могу быть пророком, я могу быть проповедником, ты через меня можешь действовать дело Божие, да это смешно. Ну, это просто смешно. Я потому что, вот Сара посмотрела на себя, она старая женщина, она уже не может выносить ребенка, ей стало смешно. Друзья, абсолютно нормально. Если мы смотрим на самих себя, то нам должно быть смешно. Ну, знаете, как есть такая пословица, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но когда Сара посмотрела на Бога, 11 глава послания к евреям, то написано, вера, которая в Бога, вот вера Сары, она сделала ее способной к принятию семени. То есть Сара стала способной, она действительно преобразилась. Она изменилась. До этого момента она не была способной. Она смеялась, смотря на себя, и это было заслужено. Но сейчас она стала способной. Почему она стала способной? Потому что она взглянула на Бога. Она взглянула на Христа. Друзья, вот эта ассистентка, о которой я рассказывал, апостол Павел, который осознал себя великим грешником, старец Симеон, который понимал, что ничего ему хорошего не будет, потому что он хоть и чающий утешение Израилева, но все равно он грешник. И все остальные люди, которые понимали, что они никогда в жизни не достигнут вот этого совершенства, которое описано в 14-м псалме и во всех других текстах, они возрадовались тому, что они узнали информацию о том, что будет Мессия, и о том, что будет Христос, и придет тот, который, в котором реализуется вся эта праведность. Итак, друзья, наша задача с вами, одна из наших целей с вами, она разрешена – Фарисеи неправильно сообразили, они стали направлять свои усилия, очень большие усилия, усилия, которые приводили их жизнь в достаточно аскетический, к такому аскетическому образу жизни, они все равно не достигли той цели, как написано Израиль, так написано конкретно, что Израиль не достиг. Почему? Потому что не там искал. Так конкретно сказано в послании к римлянам, что он не достиг, потому что не там искал, не ту цель они стремились. Друзья, но мы с вами теперь поняли, и это очень хорошо, что мы это поняли, и мы это поняли давно, не с моей проповеди, конечно, да. Мы все здесь бы не находились, если бы этого не поняли, что наша праведность, она в Иисусе Христе. Написано, Христос есть та праведность, которая, вот, о которой говорится в Ветхом Завете, и благословение во Христе. Друзья, и вот в том послании к Галатам, о котором мы уже с вами читали, можно если к нему вернуться, послание к Галатам, 3 глава, там есть такой текст, смотрите, 14 стих, 3:14 Галатам. «Дабы благословение Авраамова через Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Итак, с первым мы с вами разобрались, что ветхозаветные благословения реализуются во Христе, принадлежат Христу. Нет ни одной личности во Вселенной, которая могла бы претендовать на эти благословения. Друзья, но теперь эти благословения могут принадлежать и нам через Иисуса Христа. И вот сейчас я перехожу к заключительной части моей проповеди. Она очень важная часть, лично для меня важная. Я, когда к ней готовился, много для себя в своей жизни пересмотрел. Для того, чтобы перейти к этой части, я хочу вам рассказать один пример из Ветхого Завета. Этот пример произвел на меня чрезвычайно сильное впечатление. Это было много лет назад, и я слушал проповедь одного брата. Это брат Павел Петрович Бяков, он ответственный за азербайджанские церкви, Совета Церквей. Прекраснейший человек, интересный проповедник. И вот однажды он говорил проповедь, в которой он прозвучал одна мысль, которая не давала мне покоя многие годы, которая произвела на меня очень большое влияние. Я еще раз повторю, это было много-много лет назад. И я о ней постоянно думаю, об этой мысли, и постоянно к ней возвращаюсь, и додумываю ее. Что это за мысль? Друзья, в Ветхом Завете было два человека. Одного звали Исав, другого звали Иаков, они были братьями. Они родились почти одновременно, но Исав чуть-чуть раньше, и он был первенцем. И Иаков так сильно хотел благословения Божие, что он украл эти благословения, точнее, украл первенство у Исава, обманув его, не украв, а обманув его, продав, и Исав продал первородство свое. И вот когда Иаков получает благословение от отца своего, Исаака, и уходит, то Исав приходит к отцу и говорит, отец мой, дай мне благословение. Когда отец Исава и Иакова, Исаак понимает, что он ошибся, что он не тому дал благословение, он очень расстроился, но уже обратно не сделаешь того, что было сделано, и поэтому он говорит Исаву такие слова, «Сын мой, я ничего не могу тебе дать, потому что я все благословения дал брату твоему Иакову». И Иаков тогда говорит, Исав говорит такие слова, «Отец мой», написано, он сильно заплакал. Вот тогда он вспомнил о том, что он первенец, он говорит, «Я сын твой, первенец твой». Он вспомнил тогда, когда он хотел есть, он забыл про это. Так часто бывает в нашей жизни, мы забываем про благословение, вспоминаем, когда нам нужно только. Так вот, друзья, Исав говорит, «Отец мой, благослови и меня. Неужели у тебя одно благословение? Благослови и меня». И отец его благословляет, но такими жалкими остатками благословений, фактически просто то, что, знаете, как завалялось там где-то на складе. Вот и он там чуть-чуть его благословил. Конечно, Исав был крайне разочарован, расстроен. И когда он вышел с палатки, где жил его отец, написано, что он возненавидел Иакова и решил его убить. И вот та мысль, которая прозвучала много лет назад в той проповеди. Друзья, была ли возможность у Исава получить Божье благословение? Вот была ли у него эта возможность такая? Или все, он этой возможности лишился? Была ли у него надежда все-таки получить благословение Божие в обильной мере? Не вот эти жалкие крохи, а в обильной мере получить благословение. Была у него возможность или нет? Да, была. Почему? Потому что когда Исаак благословлял Иакова, он сказал такие слова. «Благословляющий тебя будет благословен». Мог ли Исав получить благословение Божие? Мог или нет? Мог. Что для этого он должен был сделать? Благословить Иакова. Друзья, но мог ли он благословить Иакова? Он ненавидел Иакова. Он желал его убить. И теперь Исав понимает, что на пути, или да, на пути благословению Божьему стоит его ненависть к Иакову. Он должен благословить Иакова. И это не простые слова. Ладно, так уж и быть, там, через зубы, там, благословляю тебя, там, да? Нет. Он должен был от сердца благословить Иакова, брата своего. И тогда Бог благословит Исава. Потому что так сказано. Но Исав не мог благословить Иакова, потому что он ненавидел Иакова. Друзья, и вот на протяжении жизни Исава, я, конечно, в этом уверен, в Библии об этом почти не сказано, но по каким-то отголоскам, каким-то маленьким текстам Священного Писания мы можем с вами сделать это выводы, что Исав сильно боролся с самим собой. И он действительно, он хотел получить благословение, и поэтому он пытался победить в себе ненависть к Иакову. И когда много-много-много лет спустя Иаков идет навстречу Исаву, и он сам об этом еще не знал, но потом ему сообщают, что Исав идет к тебе навстречу, то Иаков сильно испугался, считая, что Исав будет с ним воевать, помня о старой мести. Но когда они встречаются, Исав обнимает Иакова, друзья, и это свидетельствует о том, что Исав простил Иакова. Видимо, он поборол свою ненависть. Он благословил Иакова. Еще одно маленькое свидетельство того, что Исав все-таки действительно смог преодолеть вот эту ненависть к Иакову, заключается в том, что когда Иаков пришел, и Исав увидел, что у него очень много стада большие, семья большая, то тогда Исав удаляется на гору Сеир, с нажитых мест, от выкопанных колодцев, от изученных пастбищ, от больших, может быть, объемов воды, он удаляется на гору Сеир. Друзья, гора Сеир, это сейчас это примерно место, где находится Иордания. Кто был там примерно, вы можете представлять себе, что это не очень плодородное место. И вот город Порту, который сейчас до сих пор сохранился, и там проводят экскурсии, это, как считается, столица вот, царства Сеир, то есть столица Исавового государства. Друзья, это не очень хорошее место, но Исав удаляется туда, потому что он желает, чтобы Иакову было хорошо. И в этом мы видим, что Исав все-таки благословил Иакова. И поэтому Бог к Исаву долгое время был очень расположен, ну, к его народу. Это домыслы, друзья, но не домыслы, то, что Исав мог получить благословение, если благословил Иакова. Почему это я говорю в своей проповеди, к чему я это рассказываю? Друзья, дело в том, что да, Христос действительно благословенный Богом. Кто же теперь может наследовать благословение? На кого распространяются благословения через Иисуса Христа? Да, понятно, Божье благословение Ветхого Завета направлено на Христа, но мы прочитали в послании Галатам, что через Христа они распространяются на язычников. На каких язычников они распространяются? Кто благословен? Кто может наследовать это благословение? Друзья, те, кто как Исав смогут благословить Иакова, то есть могут увидеть в нем, в Иисусе Христе, ту личность, через которую, только через которую, других вариантов нет. Мы можем обращаться к отцу, мы можем обращаться к матери, мы можем как Исав плакать, мы можем умолять, друзья, но других источников нет. Есть только один источник благословения, это Иисус Христос. Друзья, и нам нужно преодолеть все в себе, чтобы к Нему обратиться, друзья, чтобы Он нас благословил. Других вариантов никаких нет. И, к сожалению, не все люди могут это сделать. Да, мы находимся в церкви, и мы здесь. И нам, конечно, проще. Друзья, там в послании к Галатам есть такой текст. Написано, что, если его вернуть, этот текст в послании к Галатам, 3 глава, 14 стих, написано, через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Друзья, я понимаю, что вы уже устали, но мне сказали, что можно ровно час, и вот у меня еще есть минут 15-20, чтобы закончить свою мысль. Я надеюсь, вы еще готовы сосредоточиться, потому что то, что я скажу в конце, мне кажется, одно из самых важных, ради чего я все это говорю. Друзья, хочу с вами предложить на некоторое изучение еще одну главу Нового Завета. Она очень интересная. О ней я думал совсем недавно, изучал ее. Это Евангелие от Марка. Кстати, вот то событие, которое вот мы сейчас прочитаем, это то самое событие, которое мы сегодня уже читали. Мы сегодня читали из Евангелия от Матфея, где написано, что вы свет миру, вы соль земли. И потом сказано, что если, значит, ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не сможете войти в Царство Небесное. Друзья, вот это же самое событие, только с другой стороны описывает евангелист Марк. Давайте его прочитаем, друзья. Ну, это, по крайней мере, происходило в тот же самый период времени. Евангелист Марк, прочитаем с вами 4 главу. И будем читать 10 и 11 стихи. Друзья, 4 глава Евангелиста Марка, Евангелист Марк в 4 главе описывает ситуацию, когда Христос учил при море и учил их много притчами, и рассказывал притчи про сеятеля и другие притчи. И вот когда он рассказывал эти притчи, то в 10 стихе написаны такие слова. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Друзья, вот когда я первый раз зачитал Библию много лет назад, меня всегда этот текст очень смущал. Ну, какая-то нечестность. Ну, кому-то дано, кому-то не дано. Если человеку не дано, то какой с него спрос? Например, человек услышал притчи Христа и ничего не понял, и ему не дано. Вот пришел человек на собрание, посидел, послушал проповедника, ничего не понял и ушел. Ну, не дано ему, не дано. А вот вам дано, он обращается к ученикам своим и говорит, вот вам дано. Ну, значит, они избранные, эти люди. Ну, значит, им повезло. Господь на них обратил внимание. А этим не дано, и никакого спроса с них нет. Друзья, и, конечно, я по этому поводу очень переживал, потому что мне не очень нравилось, что кому-то дано, кому-то не дано. И я думал, а вот дано ли мне, или мне не дано. Друзья, ну давайте прочитаем внимательно этот текст. Написано «вам дано». То есть каким-то вам. А кто эти вы? Кому дано? Давайте вернемся на стих назад и прочитаем 10 стих. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12-ю?» Друзья, кому он сказал «вам дано»? Кому сказал? Только 12-ю или нет? Еще окружающим. Друзья, а что это за окружающие? Что это за люди такие? Друзья, я представляю картину так. Вот была огромная толпа народа, там несколько тысяч человек. Христос их поучал притчами, люди послушали и разошлись. Но часть людей, которые тоже ничего не поняли, как и все люди, они ничего не поняли. И, кстати, ученики тоже ничего не поняли. Эти люди не разошлись, они остались. Они остались рядом со Христом. И вот этим людям Христос говорит, вам дано. Кому дано? Тем, кто остался. Любой человек мог остаться. К любому человеку могло быть обращено слово «вам дано». То есть, друзья, кому дано, а кому не дано, зависит от человека. Остался около Иисуса Христа, ему дано, не остался, не дано. Друзья, и возникает вопрос тогда, а что подразумевается под словом «вам дано»? То есть, может быть, какой-то талант расшифровывать притчи, может быть, это какой-то особый дар понимать иносказания. Друзья, нет, конечно. Потому что мы же видим, что ни ученики, ни вот эти окружающие, они ничего не поняли. Они такие же оказались бездарные, как и все люди. И единственное их преимущество в том, что они остались со Христом. Это самое главное их преимущество, что они остались с Иисусом Христом. Друзья, и Христос говорит, вам дано. А что же им дано? Древние толкователи этого текста однозначно говорят о том, что Христос здесь имел в виду себя. Он говорит, я вам дам. Я рядом. Кто рядом со мною? Тому дано знать тайны Царства Небесного, тому все будет открыто, я все объясню, я все расскажу. Да, вы ничего не понимаете, да, вы так же, как те люди, которые ушли, вы ничего не понимаете, но я вам все объясню. И если бы те не ушли, я бы им тоже объяснил, вам дано, потому что я рядом, я вам дан, я вам подарен. Друзья, и дальше, в 21 стихе, «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?» Кстати, этот же самый образ в другом тексте говорит немножко о другом, но именно в этом тексте этот самый образ, друзья, кто та свеча? О какой свече он говорит? Он говорит о себе. Он говорит, вам дано знать тайны Царства Божия. Я та свеча, которая обязательно осветит все непонятное. Я дан не для того, чтобы меня поставить под кровать или меня поставить где-то еще, чтобы не было видно, но меня надо поставить на подсвечники, и я освящу. И дальше он говорит такие слова: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Друзья, очень часто мы эти слова относим, ну, к тому, что невозможно грешить, и никто этого не знает, или, например, человек какие-то тайные дела делает, обязательно об этом будет известно. Да, это другой текст, который тоже использует эту же метафору, он говорит там вот об этом, но в данном конкретном случае Христос говорит о себе. Он говорит: вот вам непонятно, вам, у вас это тайна, для вас это тяжело, но если вы будете со мной, то я та свеча, я тот свет, который все тайное сделает явным, все непонятно объяснит, все расскажет. 23 стих: если кто имеет уши слышать, да слышит. То есть тот народ, который ничего не понял, он имел уши слышать, но он ушел. А Христос оставшимся говорит: у вас есть уши слышать? Слушайте, слушайте. И вам будет дано, вам станет все понятно. Вам изъяснены будут все тайны, и все мрак, то, что покрыто мраком, и все, что вам непонятно, все вы узнаете, потому что я-то освещаю, и я вам все расскажу. И 24 стих: и сказал: замечайте, что слышите. В другом переводе: замечайте, как слушаете. Какую меру умерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Если вы будете слушать меня внимательно, вы придете, ну, какую меру умерить? То есть человек пришел со стаканчиком за водой, ему нальют стаканчик воды, он пришел с большой бочкой, ему нальют большую бочку воды. Он говорит: какую меру умерите, столько вам и будет отмерено. Я скажу столько, сколько нужно, сколько вы готовы слушать, сколько вы готовы внимать, я ничего не скрою. Я буду освещать вам путь жизни, как сегодня первый брат перед началом собрания читал 118-й псалом, что свет стезе моей. Друзья, этот свет будет светить, и он будет освещать все наши мрачные стороны жизни. Он будет нас просвещать и открывать нам тайны Божьи, потому что Христос говорит: вот с какой мерой вы ко мне придете, столько и будет отмерено вам. Если человек пришел ко Христу, сказал: Господи, у меня вот проблемы в моей семейной жизни, он осветит эту проблему. А если человек скажет: Господи, вот я эту проблему хочу, чтобы ты осветил, а все остальное не надо мне освещать. Христос говорит: хорошо. Но если вы с другой мерой придете, если скажете: Господи, освети всю мою жизнь, освещу всю твою жизнь. Человек придет и скажет: Господи, я хочу за тобой идти, но мне многое непонятно, мне непонятно, как это объяснить, мне смущает вот это, меня смущает вот это. Христос скажет: хорошо, ты побудь в присутствии моем, я все тебе объясню, все тайно станет явным, все непонятное будет объяснено, все станет понятно, только будь слушающим, наблюдай, как ты слушаешь, внимательно слушай, и все будет хорошо у тебя в жизни, ты все поймешь. Друзья, почему я эту историю привел? Потому что мы читаем в послании к Галатам, что благословения, которые принадлежали Христу, распространяются на язычников через веру. Что такое вера? Вера, друзья, это понимание того, что даже если я ничего не понимаю, мне надо нельзя уходить от Христа, мне надо быть с Ним. Вот в данном случае вот вера этих людей проявилась в том, что они не ушли, они остались со Христом. Они стали Его слушать. Через какое-то время история повторилась почти один в один. Христос уже в конце своей жизни, он начинает говорить о том, что кто будет есть кровь мою, есть плоть мою, пить кровь мою, это ничего не понятно. И люди говорят: кто может это слушать, какие-то странные слова он говорит. И ушли. Остались 12 учеников, и Христос обращается к Петру и говорит: а вы не хотите уйти? Друзья, и в той ситуации Петр тоже ничего не понял. Они так же, как все остальные, ничего не поняли. Но Петр понял другую мысль. Он говорит: Господи, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Петр понял, что несмотря на то, что я ничего не понимаю, но Бог не может говорить плохо. Все, что говорит Христос, это глаголы вечной жизни, даже если я этого не понимаю. Это понял Петр. И это и есть вера. Друзья, вера – это способность преодолеть свои собственные чувства, свои собственное видение, свой собственный опыт и довериться слову, которое говорит Бог. И тогда благословения будут распространяться на нас. Вы знаете, друзья, я как-то пытался объяснить одну тему подросткам про веру. И когда мы объясняем подросткам, то мы должны очень просто говорить, и надо как-то все объяснять на пальцах. И я придумал такой вот образ. В этом образе, значит, я представил себе, что Говорю, подростки, представьте себе, что вот сатана собрал совет. Конечно, это в Библии не написано, это выдуманная притча. Но просто представьте себе, что сатана собрал совет и поставил на этом совете задачу. Надо разрушить в людях веру. Потому что веру человек спасается. Надо разрушить веру. И вот один бес говорит, а давайте мы, ведь вера от слышания, слышание от Слова Божия, давайте мы Библию уберем, отвлечем внимание от Библии, чтобы никто Библию не читал, там, займем чем другим, и тогда у них и веры будет мало. Вот. Сатана говорит, отличный способ, давай придумаем что-нибудь. И вот он придумал там много чего, и сейчас люди очень сильно отвлеклись от Библии, Библия там где-то пылится на полочке, мало ее кто читает, и действительно, ну, вера у людей ослабела. Но это недостаточно, потому что много христиан все-таки еще читают Библию. И тогда другой бес говорит, а давай мы возьмем и из Библии вообще вычеркнем слово «вера», там заменим чем-то другим, новый перевод создадим какой-нибудь без веры. Ну, кто-то говорит, это вообще нереально, потому что Библия, она полна веры, и мы не сможем незаметно убрать слово «вера», и это невозможно. И тогда один бес говорит, а давайте мы сделаем так, мы оставим слово «вера», оставим все те же самые тексты, что верою человек спасается, и вера все-все-все-все-все, и веру мы и наследуем обетование, благословение, но мы поменяем смысл слова «вера». Возьмем веру, слово, заберем его, поместим это слово, на это место другое слово, которое пишется также слово «вера», но смысл в нем будет другой. Друзья, я всегда переживаю, когда затягиваю, но вот я чуть-чуть еще, вот у меня прям вот 10 минут осталось, вот по тем часам. Вот есть такой писатель Владимир Маяковский, советский. Помните писателя, да, Владимир Маяковский? И вот у него стихотворение называется «Молодежь». И в этом стихотворении, оно мне очень нравится, потому что в этом стихотворении он очень четко описывает, кто такая молодежь. И он говорит о том, что молодежь – это не те люди, которые молодые. Молодежь – это не просто молодые люди, а это люди, соответствующие определенным нормам. Ну, например, он такие слова говорит. «Нет, не та молодежь, кто весною ночами хорошими, раскривлявшись модой одежь, подметает бульвары клёшами». Ну, помните, клёш такие брюки были, да? Вот, то есть он говорит, не та молодежь, кто, раскривлявшись модой одежь. Знаете, какое слово он придумал? Раскривлявшись. Такое интересное слово. И вот в следующем своей куплете он говорит так. «Нет, не та молодежь, кто весною жизни зарево, услыхав в крови зудёшь, на романы разбазаривает». И вот представь себе какой-нибудь юношу, там 14-15-летнего, он полюбил девушку, она ему так нравится сильно, у нее такие чувства любви, он говорит, я люблю ее. А Маяковский говорит, в крови зудешь. Ну, то есть это не любовь, это просто в крови зудешь. Друзья, и вы знаете, я подумал, что очень правильно называть слова своими словами. Друзья, вот сейчас мир, он так опошлил святое слово «любовь», что оно теперь действительно, когда мы говорим слово «любовь», даже его иногда стыдно произносить. Потому что он взял и подменил это слово. Он заменил его другим смыслом. Друзья, то, что в этом мире говорят слово «любовь», к любви никакого отношения не имеет на самом деле. Маяковский четко сказал, это не любовь, это в крови зудешь. Друзья, и если бы тот юноша подошел к папе с мамой и сказал, папа с мамой, у меня вот такой в крови зудешь, ну как бы легче было, ну, давай помолимся, чтобы Бог тебе убрал это искушение. А он говорит, у меня такая любовь. И попробуй поспори, любовь, святое дело. Друзья, это подмена понятий. Вот то же самое произошло, подмена понятий со словом «вера». Сейчас первая часть моей проповеди, такая большая часть проповеди, она была посвящена тому, что благословения, которые Бог приготовил людям, они находятся только в Иисусе Христе, только в Нем. Друзья, но кто же с этим спорит? Вы скажете, Денис, ты тут целый час там говорил о прописных истинах, и мы все это прекрасно знаем, и мы всегда знаем, что только верою, что только в Иисусе Христе есть благословение. Ну хорошо. Я говорю, вторая часть моей проповеди. Наследовать эти благословения мы можем только верою. Вы скажете, ну Денис, ты Америку нам открыл. Кстати, можно так говорить в Америке? Вот. Так это все знают, все христиане знают, что только верою мы наследуем благословения. Друзья, а вот третья часть моей проповеди, она будет короткая. А что такое вера? Что такое вера? Ведь верующие все, сейчас в России выйдите на улицу и спросите, кто верующий. Друзья, все верующие. У нас в школе, звонит мне директор школы, обычный public school, как вы называете, то есть обычная школа, мне звонит директор школы, говорит, Денис Владимирович, у вас в церкви есть хор детский? Я говорю, есть. Пусть они у нас споют, у нас будет совещание директоров района, то есть все директора района школы будут у нас собраны, пусть они у нас споют. Но мы спели у них. Потом, друзья, моя дочка приходит со школы, говорит, мы на уроке музыки к Рождеству песенку учим, овечки, коровки склонят свои головки. То есть в мирской школе учат песни христианские сейчас. Вот такая ситуация в России, друзья. А в Америке тоже все верующие. Я заблудился в Вашингтоне, в какой-то район заехал, и первое, что я увидел, это церковь. Друзья, везде церкви сейчас. Это все верующие люди. Но неужели все эти люди наследуют благословение Иисуса Христа? Неужели так? Да, конечно, нет. Верующие. Что такое вера? Апостол Павел в послании к евреям конкретно говорит определение. Вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть вот эти люди, которые ничего не поняли, но они поняли, что только со Христом это можно узнать, они остались, они осуществили ожидаемое, они ждут благословения Христа, и они осуществляют, друзья, осуществление ожидаемого. Вот что такое вера. Друзья, для очень многих христиан современного времени, среди которых мы живем, для них вера – это некое чувство. Он сидит на лавочке или сидит дома, и он: «Я верю в Иисуса Христа, я признаю его голгофскую жертву». Друзья, но апостол Иаков конкретно пишет, что бесы тоже веруют. Друзья, и возникает вопрос, а чем вера наша отличается от веры бесовской? Простите за такое сравнение, но это не я сравнил, это Иаков сравнил. Друзья, он говорит, бесы тоже веруют. То есть ни одного, вот беса нет ни одного еретика. Все бесы знают, что Христос умер на кресте. Все бесы знают, что Христос умер за человеческие грехи. Все бесы знают, что есть Бог на небе, что есть Троица. Друзья, ни одного еретика среди бесов нет. Но возникает вопрос, а чем тогда наша вера отличается от бесовской? И Иаков пишет, она отличается тем, что человек поступает по своей вере. Если ты не поступаешь по своей вере, то тогда ты неверующий. Друзья, одного пожилого богослова, дедушку одного, он так сидел, вот знаете, вот представьте, что здесь стоит стол, вот он сидит за столом, он проводит беседу со студентами, полный зал студентов, там может быть пару сотен человек. И ему приходит вопрос, такой поднимает руку человек и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, что такое вера?» Ну, дедушка так засмущался немножко, подумал, а потом как закричит: «Пожар! Пожар!» И смотрит на всех. И все сидят. А он потом спрашивает: «Как вот узнать, поверили вы мне или не поверили?» Друзья, вот если бы они поверили, то что было бы? Они бы побежали. Пожар же! Но они ему не поверили. Друзья, и они могут много говорить: «Да, мы вам поверили, мы знаем, что вы очень мудрый человек, и не можете обманывать». Но если ты не побежал, значит, ты не поверил. Друзья, некоторое время назад мы с братьями нашего молодежного отдела в Краснодарском крае рассуждали об одной теме. Я говорю: «Братья, мне кажется, мы совершаем очень сильную ошибку. Когда идет молодежное общение большое, то очень часто мы говорим такие слова: «Братья и сестры, у кого есть желание покаяться, кто чувствует побуждение в сердце покаяться, покайтесь, пожалуйста». Друзья, но ведь в Библии так нигде не сказано. Написано: Бог повелевает людям покаяться. Он не говорит: если ты чувствуешь на сердце, тебе надо покаяться. Ты должен покаяться, ты обязан покаяться. И если ты в это веришь, ты должен покаяться. Ну, представьте, армия, выходит подполковник и говорит, или сержант, и говорит: «Солдаты, у кого есть на сердце расположение, и кто чувствует побуждение, пожалуйста, марш-бросок. 30 километров. Ну, а кого нет, пожалуйста, ждите, пока будет побуждение». Друзья, никакой армии так не происходит. Друзья, так написано в Библии. Бог повелевает. И все зависит от того, веруем мы в это или не веруем. Если мы в это верим, то мы покаемся. Написано, если мы не прощаем грехи другому человеку, если мы не прощаем обиды другому человеку, то что написано? Бог не простит. Мы верим в это, друзья, или не верим? Если мы в это верим, то мы будем прощать, несмотря ни на что. Да, тяжело, да, материально затратно, да, мы правы на 100%, но мы не прощаем, все, Бог не простит. И если мы считаем, что да, Бог, знаете, Он в моей ситуации сделает исключение, потому что у меня особая ситуация и так далее, друзья, конечно, мы не на пути веры стоим. Вообще, одна из последних моих мыслей заключается в том, что мы с вами люди исключения. Вот когда беседуешь с человеком и говоришь: «Слушай, так написано в Библии», и вот так вот, например, вот общаешься с девушкой и говоришь, что: «Слушай, тебе не надо как бы с этим юношей дружить, потому что он не член церкви, он неверующий, тебе будет беда», и приводишь массу-массу примеров, а она говорит: «Да, какие хорошие примеры, я с вами совершенно согласна, и Библия очень права, но в конкретно моей ситуации это исключение, потому что Бог меня благословит, и вот это такой хороший юноша, он очень хороший, он обязательно покается». Друзья, мы все люди исключения. Недавно у меня 8 деток, из них 7 девочек. Вот, и недавно что-то они провинились, и я на них шумел. Вот знаете, такое слово шумел, такое нейтральное, но на самом деле я очень сильно не голос повысил и гневался по полной программе. И я их ругал как только мог. И вот представляете ситуацию, я их ругаю, вот я кричу на них, можно так сказать, простите, мне даже стыдно это говорить, но сам факт. Вот я на них кричу, значит, и в этот момент времени мне приходит в голову мысль. Знаете, какая мысль мне приходит в голову? Написано, гнев человека не творит правды Божьей. И вторая мысль, всякий крик и гнев да будет удален. Друзья, это четкое повеление Божье или нет? Четкое. Знаете, что я подумал? Какие хорошие слова. Но в данной конкретной ситуации, если я на них буду гневаться, как же они меня будут слушаться-то? И в данной конкретной ситуации мой гнев как раз творит правду Божию, потому что я прав на 100%. Друзья, я помню свою борьбу, я пресвитер церкви, мне 42 года, я уже не первый год верующий, друзья. И все равно я помню свою борьбу, как мне трудно было смириться и замолчать, и потом попросить прощения и покаяться. Как трудно, потому что в данную секунду времени я уверен, что я прав, а Библия говорит, нет, ты не прав. Друзья, вера – это наступить на свои чувства, на свои эмоции, на свой опыт жизни и просто поверить Божьему Слову и сделать, как тут написано. Сделать. Друзья, сейчас мир наводнен верующими, а Христос говорит, Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Почему Он так говорит? Друзья, потому что чаще всего вера человеческая, она не является настоящей верой. Это то же самое, как мальчик решил пойти в магазин и купить сникерс, например, там, допустим, или какую-то жвачку, а она стоит $1, он взял бумажку, написал слово $1, пошел, говорит, тетенька, вот вам $1. Но он уверен, что у нее есть доллар, но это не доллар. Друзья, так же и в нашей жизни. Мы, может быть, уверены, что у нас есть вера, через которую мы приникаем к Иисусу Христу, и через которого мы наследуем огромные благословения, наследуем. Друзья, но на самом деле это не та вера, это просто бумажка, написанная от руки. Это подделка, потому что настоящая вера – это действие. Настоящая вера – это действие. Я верю и делаю. Друзья, иногда эти действия могут быть, я еще раз скажу, против наших собственных чувств. Я не могу поверить в это слово. Я убежден, что мой крик сейчас или мой гнев сейчас, он творит правду Божию. Но я верю Слову Божьему. И я смиряюсь со Словом Божьим. Друзья, вот как эти люди, которые пришли к Иисусу Христу, окружающие и 12 учеников, и говорят, Господи, мы ничего не поняли, но мы хотим, чтобы быть с Тобою, потому что мы верим, что Ты нам все объяснишь. У нас в церкви пришел один юноша, я не могу рассказать эту историю, она очень длинная. Он абсолютно с мира. Полностью с мира. Он никогда не видел верующих. Он попал в очень тяжелые обстоятельства. Мы пригласили его в христианский лагерь, он покаялся, уверовал. И когда он уверовал, он сказал, что я не хочу возвращаться домой, потому что если я вернусь домой, это в город Тольятти, то тогда я просто не смогу пережить эти искушения. И он попросился жить у меня. Говорит, Денис, заберите меня к себе. Я не смогу жить там неверующим. И мы его забрали к себе. Посовещался с женой, мы забрали к себе. Он уже полгода у меня живет. Вот и сегодня он мне звонит, говорит, Денис, скажите, пожалуйста, вот у меня такое переживание, я вот верующий, мне так хорошо, мне так нравится все, но я начал сомневаться, а не обманываю ли я себя? Вот у меня какое-то искушение появилось, что может быть все это какой-то самообман, я жил 18 лет другой жизнью, и теперь я полгода живу другой жизнью. Как-то я засмущался, скажите, стоит мне дальше двигаться? И я ему сказал, Анатолий, тебе надо просто определиться, кому ты веришь. Себе, своим чувствам или Богу, Его Слову. Вот ты просто определись. И если ты веришь Его Слову, то действуй, несмотря ни на что. Хочется тебе, не хочется, иди на собрание. Нравится тебе, не нравится, молись. Хочется, не хочется, читай Библию. Исполняй все, что написано. Потому что вот это и есть настоящая вера. Господи, ты имеешь глаголы вечной жизни. И самый последний пример, потом мы это все свяжем и помолимся. В Библии есть такой текст. «Ибо вы вкусили» и продолжение. Очень часто люди продолжают так. «Как благ Господь». Но там написано не «как благ Господь», а «что благ Господь». И в этом есть определенная разница. Потому что если мы читаем «как благ Господь», то в этом случае мы анализируем благо Господа. А как благ Господь? А вот так Он благ. А как благ Господь в твоей жизни? А вот так у меня новую работу дал. А как благ Господь в твоей жизни? Я болел, и меня Он исцелил. А в твоей жизни как Господь благ? А у меня семейная жизнь очень хорошая, у нас все нормально. Друзья, но вдруг случается ситуация, когда мы не можем оценить, как благ Господь. Вот как Иов мог оценить, как благ Господь? Как мог оценить Павел, когда его били, как благ Господь? Как могли оценить десятки и десятки христиан, которые страдали от нейроновских пыток, как благ Господь? Их спросили, а как благ Господь? А им бы нечего сказать, потому что нечего оценивать. Но они знали, что благ Господь, что Господь в принципе благ, что бы он ни говорил, как Петр сказал, ты имеешь глаголы вечной жизни, все твои действия благо, все твои пути хороши, межи мои прошли по прекрасным местам, все хорошо. Я не знаю, в чем благо конкретно сейчас, и все мои эмоции, все мои чувства говорят обратное, но я знаю, что благо это точно, потому что это от тебя исходит. Друзья, и это есть вера, есть вера. Мне хотелось бы, я вначале сказал, друзья, что это проповедь не к вам, это проповедь ко мне. Потому что я очень часто замечаю в своей жизни, что когда у меня хорошее настроение, когда у меня все хорошо в жизни, когда у меня, знаете, все замечательно, тогда легко слушаться Бога, а когда тяжело. Некоторое время назад нашу семью постигло очень сильное переживание, у нас одна из девочек очень сильно заболела менингитом и потеряла слух. И только ее выписали из больницы, она второй раз заболела менингитом. И я пролежал с ней в больнице. Сначала жена с ней месяц пролежала, потом я месяц пролежал. И у нас был риск того, что она останется навсегда неслышащей. Ну, так она и осталась, неслышащей. Правда, ей сделали операцию, и она при помощи аппаратов слышит. Друзья, я помню, как навалились эти сильные искушения, какие тяжелые переживания. И в этих трудностях надо поступать так же, как будто бы все нормально. Осуществление ожидаемого. Я ожидаю и я делаю. Друзья, как это тяжело в нашей жизни. Но это и есть вера. Вот это и есть вера. Хотелось бы призвать нас всех помолиться о том, чтобы нам понимать, что благословения, которые мы ожидаем в Ветхом Завете, они не на нас с вами распространяются. Мы всеми своими усилиями не можем приблизить благо Господа к себе. Мы слишком немощны, слишком греховны. Друзья, но есть же Иисус Христос, в котором эти благословения в обильной мере излиты. И теперь наша задача не совершенствовать себя, а наша задача приближаться ко Христу, и тогда Он будет изливать нас благо. Друзья, конечно, приближаясь ко Христу, мы становимся лучше, мы становимся совершеннее, потому что Христос нас меняет. Но давайте мы позаботимся о том, чтобы в нашей жизни Христос был близко, чтобы мы никогда не оставляли Его, чтобы никогда не пренебрегали Его Словом, чтобы всегда руководствовались им. Почему? Да потому что это тот Иаков, через которого Бог нас может благословить. Другого пути просто нет. И, к сожалению, некоторые христиане, они неправильно понимают этот стих. «Если праведность ваша не произойдет, праведность фарисеев и книжников». Друзья, некоторые христиане легко превосходят фарисеев и книжников в своей праведности, самоправедности, не замечая, что они по своей сути стали еще хуже. Друзья, но человек, который прилагает максимальное усердие, чтобы Христу в его жизни было комфортно, чтобы удалить из своей жизни все, что Христу мешает расположиться. Помните такой текст в послании к Колоссянам? «Верую Иисусу Христу вселиться в сердца ваши». Помните этот текст? Там вот это слово, если на греческом читать «вселиться», то есть «поставить палатку». Поставить палатку. То есть Христос поставил палатку, разбил скинию у нас в нашем сердце. Он не просто пришел и ушел. Вот давайте представим слово «вселиться». То есть мы вселяемся в дом. Мы поставили холодильник, мы поставили шкаф, кровать поставили. Друзья, мы расположили свои вещи. Вот что Павел хочет, чтобы Христос вселился в наших сердцах. Чтобы он не один раз зашел на собрание в воскресенье, не два раза в неделю, не иногда, когда нам трудно, а вселился в наши сердца. Поставил там палатку, расположил свой холодильник, поставил свой стол, сел там и жил бы там. Вот что хочет Христос, друзья. И тогда благословения Ветхого Завета, благословения Божие, они зальются в нашей жизни. Друзья, это и называется вера. Тема была достаточно большой, и, может быть, я недостаточно правильно ее изложил, но хотелось бы, чтобы мы сейчас помолились, чтобы Господь дал нам все мудрости понимать это, и чтобы Бог нас благословил, чтобы мы во Христе искали наше благословение, нашу праведность. Помолимся Господу нашему. Аминь.